В прошлый раз мы с вами занимались, как я, по-моему, и начал свое вступление тогда, одной из самых сложных апологетических проблем, которой занимались очень многие мыслители, о которой прямо говорит Священное Писание, Святые Отцы, богослужебные книги, которыми занимались мыслители. Причем вывод, который сделал Бердяев относительно этой проблемы, помните, наверное, что эта проблема не имеет рационального решения, даже так. Ну и как вы, может быть, еще краешком, может быть, мозги какой-то застрявшие там, потому что мозги, они тоже могут прятаться очень здорово. Да, может быть, помните, что мы с вами говорили, что одна из радикальных ошибок, которые допустили наши мыслители, причем самые, я вам скажу, уважаемые, и наши священнослужители, некоторые богословы, кстати, 19 века, я их вам приводил, чтобы вы не подумали о ком-нибудь из современников, не дай Бог, современные никто не ошибается. Так, состояла эта ошибка в том, что они, судя по их сочинениям, абсолютно были незнакомы с тем, а как же учат святые отцы по этому вопросу. Я вам сказал, почему. Что во всех наших учебниках, оказывается, излагается только та точка зрения, которая была давным-давно уже канонизирована в католической церкви, затем в протестантской церкви полностью, и она преподносилась. И что самый печальный факт, никогда не приводилось ни одного места из Нового Завета, и тем более от святых отцов, которые бы сказали о том, что Бог будет всяческое во всем. Вот почему Он сотворил мир и человека. Нигде. Нигде. Только одно утверждалось. Праведники пойдут в жизнь вечную, грешники пойдут на вечные мучения. Сколько праведников? Какие праведники? Только православные. Только. И никакие другие. Раз. Во-вторых, насколько они праведники, когда Пимен Великий говорит, поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввергнут я. А Сесой Великий перед смертью просил Бога дать ему еще время на покаяние. Кто же спасется? Вот это вот важнейшее положение христианского учения, поскольку оно затрагивает суть жертвы Христовой. За кого же страдал Христос? За небольшую группу праведников православных, а остальные миллиарды пойдут на вечные муки. Да? В этом величие жертвы Христовой? В этом радость христиан, когда они встречают Пасху и радуются, веселятся. Мы-то спасемся, а эти пусть вечно мучаются и страдают. Вот, и, к сожалению, эта идея настолько поработила, что уже только постепенно, понемногу начинают приводить то село Анафонский, то вспомнили Василия Великого, то вдруг Иоанн Лесвичник говорит, что Бог всех помилует, праведных и неправедных, грешных и святых всех одинаково. И целый ряд, оказывается, святых отцов пишет. Но как пишет? И вот это-то нужно знать. Как пишет? Пишут и то, и другое. Любой из этих отцов, Василий Великий, Афанасий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, все, кто пишут, то на одной странице читаем. Грешники пойдут в муку вечную. На другой странице читаем. Все в конечном счете приобщатся к Богу. что такое. С точки зрения формальной логики или обычных установок научного подхода, это какое-то настолько очевидное противоречие, что уже больше и деваться некуда. Но, кстати, как бы, подводя итог вот этому явлению, Авва Исаия преподобный пишет: кто знает, изучает и знает Писание и понимает их, но упорно настаивает на своем понимании, тот лишается славы Божией. И напротив, кто говорит: я грешный человек, я могу сколько угодно ошибаться, я просто так, вот сейчас я так думаю, я так убежден, но я не могу, еще раз повторяю это слово, упорно настаивает, я не могу этого делать. Кстати, мы очень часто встречаемся со словом «ересь». Кто еретик? Кто упорно настаивает. Это фанатик, иначе говоря, выражаясь светским языком, это фанатик, выражаясь церковным, еретик, который не открыт, чтобы выслушать другую точку зрения и рассудить. А святые отцы, смотрите, как удивительно. Да, и то, и другое все озвучивают. И поставили нас перед какой проблемой? Как я вам сказал, формального противоречия. Ну, я вам повторяю просто прошлые лекции. Решение этого формального противоречия в чем заключается, как вы помните? Увы, первое, мы настолько все слабые нравственно, духовно, что дай, скажи нам или то, или другое, как определенное учение, мы впадем в отчаяние. И если скажут, что спасут только праведники, а кто из нас только разве какой-нибудь сумасшедший только может сказать, что он праведник, значит, я погибаю. И тогда что? А тогда все. Если же сказать, что спасутся все, ура, ура, поживем, как не глядя ни на что, ни на заповеди, ни на Господа Бога. И это нельзя сказать. Но само Евангелие открывает путь из этого, кажется, затруднительнейшего положения. Непрерывно, только и знаем, что Христос оправдывает мытаря. Грешника – да, грешника, а не фарисея праведного. Мытаря, который, помните, устроил пир в своем доме и сказал: четверицу воздам всем, кого я обидел, а не этих, которые осуждали и говорили, как он пьет с мытарями и грешниками. Говорит: бандиту сегодня же будешь в раю, поскольку он покаялся. А за этих бедняк только говорил: Господи, не вмени им греха, всем этим разбойникам настоящим. То есть путь какой? Покаяние. Оказывается, каждый, кто сможет покаяться, каждый спасется. Это вот то, к чему, так сказать, кратко я вам напоминаю, то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Повторяю только одно еще. Учтите, это сложнейшая проблема апологетическая, над которой бились уж такие крупные умы, что голова закружится даже. Действительно не знали ответа. Святые отцы дают ответ. Дают ответ. И вот он, может быть, пригодится всем нам именно в ту трудную минуту, когда мы будем поставлены перед этим вопросом. Я очень люблю делиться своим духовным опытом. Так люблю, что невозможно. Всех готов в болото загнать своего духовного опыта. Всех. Но скажу вам, что приходилось этот вопрос встречать не где-нибудь. Я был в сибирском отделении Академии наук, еще тогда СССР. Был в университетах. И вдруг этот вопрос задают. Причем как задают? Как задают? Что, спасетесь только вы, православные, только праведники, а миллиарды и миллиарды, о которых знал Бог, когда творил человека, что они не познают Христа и не будут жить по-христиански. Их Он, значит, сотворил для вечных мучений. Он же знал, как они определят свою свободу. И сотворил. Тогда, пожалуйста, перестаньте нам говорить, что Бог есть любовь. Перестаньте. Вот перед чем вы станете. И на что надо давать ответ без ярости, без гнева, без фанатизма и без упорства, а рассудительно. Так, как учат святые отцы, с миром рассуждая, не только по этому, но и по всем другим сложным вопросам, которые встанут перед нами. Это маленький итог. Ну, как всегда, вы знаете, я делаю на последующей лекции о предыдущей. Маленький итог. А сегодня я хочу просто вам еще сказать о двух точках зрения, которые имеют место в истории мысли и которые имеют немалое значение для тех, кто живет сегодня. Две точки зрения на этот вопрос. Первый из них я бы назвал формально-канонической точкой зрения. Ее очень отчетливо и, я бы сказал, достаточно бескомпромиссно выражали в Карфагенской церкви, еще Киприан Карфагенский и другие, там, где, помните, где была раскол или ересь Новациан. Помните, чем они отличались? Согрешил – все, ты навсегда отлучаешься от церкви. В общем, такой ригоризм, которого мороз по коже пройдет. Так вот, в чем состоял формально-канонический взгляд? Он есть, он продолжался в истории. Его, кстати, поскольку это западное влияние, его восприняла католическая церковь, и который до сих пор, так сказать, есть люди, которые разделяют. Очень просто. Кто верует в меня и крестится, спасен будет. Кто не верует, осужден будет. Вот платформа, исходя из которой сделан вывод. Значит, все, кто не верует, и все, кто не приняли крещение, погибнут. То есть то, о чем мы с вами говорили. Миллиарды и миллиарды и миллиарды. Десятки, может, сотни, не знаю сколько. Им же не с числа. Крещение рассматривается здесь, вот это священное действие. Я надеюсь, теперь вы прекрасно понимаете, чем отличается священное действие, то есть акт крещения, от получения благодатного дара крещения. Можно формально быть крещенным и совершенно не приобщиться Духу Божьему. Об этом я вам цитировал, приводил святых отцов. Так вот, здесь крещение рассматривается как ключ в Царство Божие. Не крещен – все. Все, билетик покажите. Нет билета – все. Вот такова точка зрения. Да. Что можно ответить на это? Ну, мы же с вами уже говорили об этом, по-моему, достаточно. Что крещение – это не пропуск в рай. Крещение – это таинство, которое должно завершать веру человека, когда действительно он уверует твердо, поймет, принимай тогда крещение, как это было в православной церкви, ну, первые века. Первые века. Ну, по крайней мере, до VIII века это был, так сказать, факт само собой разумеющийся. Это... Второе – масса, огромная масса, почитается церковью, святыми, которые не приняли крещение или не могли принять крещение. Но все ветхозаветные, праведники они или нет, в конце концов? В церкви они или нет? Но в церкви входим крещением. И как же? И как же? Слышите? Григорий Богослов, Амвросий Медиоланский и другие отвечают. Дар благодати крещения душа получает в силу жизни своей. Священнодействие является знаменем, знаком твоей веры, твоей искренности, твоего убеждения, что ты хочешь быть в Церкви Христовой. Но если по каким-то обстоятельствам ты не мог этого принять, Бог лучше видит нас, не беспокойся. Не беспокойся, слышите? Это ужасно звучит. А как? Три святителя, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, не беспокоились ни их родители, ни они сами, что не принимали крещение до зрелого возраста, до 30 лет. Родителей даже нет. Не беспокойтесь, Бог смотрит на душу человека. Вот тот, кто, кажется, говорит, верует, кто говорит, что он христианин, а не хочет принимать крещение, во, тот ясно он показывает себя, кто он есть, какая его вера. Вот это уже тяжкий грех. Поэтому вот эта точка зрения формально-каноническая о том, что все нехристиане, все некрещенные пойдут в муку вечную, она не выдержит никакой просто критики с точки зрения уже не просто рассуждений богословских, а исходя из самих фактов жизни Церкви. Жизни Церкви самой. Но я уже говорил, что, тем не менее, особенно в народе, ну, естественно, народ, ну, где образование получить? Считается крещение, пропуск в рай и все. Крещен или не крещен? Все. Это рассматривается уже. Не понимают самые сути вещи. Помните, что Кирилл Иерусалимский говорил? Люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Или Серафим Саровский что говорил? Здесь ты причастился, а на небе остался непричащенным. Ух, оказывается, о чем говорят христианские таинства. Это не магия. Главное – креститься, главное – причаститься, главное – обвенчаться. Нет, нет, ошибаетесь. Священнодействие-то провести можно. А в душе-то что у тебя, голубчик? Духа Святого не заставишь войти в человека, если в ней нет веры, убеждения и обещания жить по Богу, обещаний доброй совести. Крестили – и некрещенный остался. Причастили – и непричащенным остался. Да еще хуже даже. А то многие из вас болеют и умирают. А в Иуду с причастием вошел сатана. Не внешнее определяет состояние души человеческой, а ее содержание. Видите, поэтому этот формальный канонический взгляд, он не привился в церкви, в православной, но он стал своего рода одним из догматов римской церкви. И в конечном счете стал догматом католической римской церкви. Отсюда можете прочитать многие ужасные вещи, что там писали богословы, какие ужасы. Я вам приводил Фому Аквинского, который даже так до того договорился, что Христос в ад сходил. Зачем? Чтобы праведных освободить из уст ада, а грешников подвергнуть еще большим мучениям. Вот это да! Вся глубина страстности бесовской выражена здесь, в одной только этой фразе. но таково учение. И, к сожалению, наша школа, когда открывались, все оттуда брали эти учебнички, оттуда брали идеи. Вот недавно я буквально этих днях читал письма Игнатия Брянчанинова, и он сетует: «О, Боже мой, какая беда! Как наполнены наши учебники этим западным влиянием!» Меня спрашивают, пишет он, какое богословие порекомендуете вы читать? Я не знаю. Я не знаю богословие догматическое. Ну, может быть, он пишет так, ну, как крайний случай Макария, митрополита, но оно страдает таким схоластизмом, пишет он. Вот, оказывается, в каком положении. Это что касается формально-канонического, да, вот этой точки зрения. Да ведь по этой точке зрения даже некрещённые дети все погибают. Да-да, вы учтите. В православном исповедании веры Восточной Кафолической Церкви, подписанной патриархом восточными архиереями, черным по белому написано: и дети, которые не крещены, следовательно, пойдут в муку вечную. Здорово? Вот до чего можно дойти. Вопреки прямым словам Христа: таковых есть Царство Небесное, и если не будете как дети, не войдете в это Царство. Нет. Не удивляйтесь, друзья мои. В 1453 году Византия пала. Никакого здесь, ни одной школы нет. Кстати, до сих пор нет школ в Нопольской церкви. На острове Халки то открывается, то закрывается. Нет. Дело не в этом. Кто хотел учиться богословию, все ездили куда? В Италию. В Италию. И оттуда полными пригоршнями брали. Вот какое дело-то. Не удивляйтесь. Вон Феофан Затворник писал: а дети все ангелы Божии суть. Некрещенных, как и всех вне веры сущих, надо предоставлять Божию милосердию, а они не пасынки и не падчерицы Богу. Слышите? Ай-яй-яй! Какая ересь! Слышите? Ну еще бы! Правильно пишет. Да. Ну, в отношении же этой точки зрения, по-моему, уже говорить много не приходится. Она очевидна. Вот этот всякий формальный подход к богословским проблемам, без учета учения святых отцов, не может дать истину. Еще раз вам, друзья мои, напоминаю, и особенно сейчас, в наше время, прошу вас, ради Бога, запомните, православие только тем отличается от католицизма, от протестантизма, тем, что считает истинным только то учение, которое находит в себе подтверждение в учении святых отцов. Есть какие-то мелкие вопросы, где расхождение? Большинства святых отцов, именно святых отцах стоит православие. Как только мы откажемся от этого, очень скоро уплывем. Все уплывем. Куда? В западное болото. Единственный вот якорь, за который можно держаться, это святые отцы. Недаром вы знаете, сколько было похвальных слов, когда в середине XIX века, наконец-то, четыре академии занялись переводом древних святых отцов. Наконец-то! Наш ректор Федор Поздеевский писал: это как будто в мутную воду вдруг струя чистой воды, как будто в затхлую комнату струя свежего воздуха. Святые отцы, наконец-то! Вот так, друзья мои. Это вот одна из точек зрения, которая, как я вам сказал, ну, можно назвать формально-канонической, да. Все кажется по канонам, но это чистая формальность. Вторая точка зрения, ой, куда более тонкая, и которая сейчас приобретает характер, я бы сказал, какой-то бури, которая начинает буквально сносить с земли все те постройки, которые еще держались. Буря страшная – это теософская точка зрения. В чем она состоит? Это взгляд, который утверждает, все религии по существу имеют одного Бога, исходят из одного Бога, поклоняются одному Богу, несмотря на все эти различия, вероучительные различия, которые там существуют. Вероучение – это в конечном счете мелочь. Главное же не это. Главная устремленность души – куда? К нему? Кому? Неважно, как называется. Я, может, вам зачитаю еще. Неважно, как называемо. Как называем? Бог, сила, существо. Неважно. Главное – вот душа внутренняя тянется, рвется. Все вероучительные истины – это внешнее наслоение, которое только подчас мешает человеку приобщиться ему, ему с большой буквы. Эта точка зрения не новая. Ее высказывал еще знаменитый йог в XIX веке Рамакришна, например. Я вам даже сейчас скажу. Тот, он писал в своем «Правозвестии», так называется его книга «Правозвестие Рамакришны». Тот, кто есть Кришна, в то же время и Шива, и Божественная Мать, и Христос, и Аллах. Кстати, обращаю ваше внимание, вы же проходили тему о Троице Боге, христианское учение, и были там Тримурти. Брахма, Вишну, Шива. Да нет! Это оболочка. И Брахма, и Вишну, и Шива – одно и то же. Слышите, вот, я вам цитирую. Одно и то же. И все одно и то же. И Христос, и Аллах, и неважно, как вы называете там. Все это одно и то же. Поэтому, если какая религия жестко настаивает на истинности своего понимания, она глубоко ошибается. Слышите? Увы, президент Индии Радха Кришнан, который написал, я бы сказал, замечательный труд, вот такой, два вот таких тома индийской философии, прямо заявлял, он разработал систему единой, универсальной религиозно-философской вот, концепции, которая и с его точки зрения и должна в конечном счете заменить все религии мира. Не буду зачитывать вам Флоренского, который утверждал, увы, бедняга поддался. Но вот зачитаю вам хотя бы отца Александра Меня, что он пишет в своей книжке «У врат молчания». «Следуя по пути, проложенному созерцанием, индийские брахманы приходят к тому же, к чему приходили все мистики, в какое бы время и в каком бы народе они ни жили». Будда, Плотин, Ареопагит, мейстер Экхарт, кстати, отлученный даже католической церковью, Григорий Палама, каббалисты. Слышите, в одной куче. Григорий Палама и каббалисты. Замечательно просто. Плотин и Ареопагит. Ну, просто прекрасно. Николай Кузанский – это кардинал католический. Яков Беме, и множество других ясновидцев, правильно, Востока и Запада. Все они как один свидетельствуют, что там нет ни добра, ни зла, ни света, ни тьмы. В священном мраке, открывающем основу основ, они ощутили реальность сущего с большой буквы, абсолюта с большой буквы. Страшная, непереносимая тайна. Эту бездну с большой буквы «бездна» – это еще одно наименование. Вот его, кого? Ну, Бога или кого? Эту бездну трудно даже назвать Богом. Великий германский мистик Экхарт, вы подумайте. Да, это мистик действительно, который много написал, и которого через год буквально после кончины папа Иоанн 22 просто по 20 с лишним пунктов осудил его учение как еретическое. Как учил великий мистик Экхарт, именует абсолютное начало божеством. За пределами всего нетварного и ограниченного мистическому оку открылась реальность с большой буквы, послушайте, какая, которую Лао Цзы называл Дао, Будда – Нирваны, каббалисты – Энсофом, христиане – божественной сущностью Радха Кришнан. Нет, это наш православный священник. Книга называется «У врат молчания». Вот сегодня очень многие ратуют за Распутина. Григорий Распутин. А знаете, что он писал? Это в одной книге, который является апологией его, Распутина, приводятся прямо его слова. «Всякая вера от Господа, критиковать никакую веру нельзя». Понятно? Ну, ладно, скажем. Хорошо. А что же сейчас? О! Сейчас за это дело взялся Ватикан. Вы учтите, когда мы говорим «Ватикан», это не комарик. Это гигантский авторитет в современном мире. Многие называют римского папу первым политиком мира. Все решения папы всегда очень взвешенные, только не с точки зрения христианства, а с точки зрения политики. И вот мы видим. Иоанн Павел II открыл эру всемирных религиозных конференций. Это было в 1976 году, кажется. Открыл эру, на которой собираются представители максимального представительства всех религий. На первой религии, на первой конференции еще присутствовали представители, по-моему, 11, что ли, религий, но они ежегодные. И сейчас уже практически представители почти всех религий. Более того, поскольку идея-то эта ясна, то сейчас уже сейчас приглашаются туда и атеисты. Уже на первой конференции в Ассизи, Ассизи – это городок в Италии, откуда родом самый, может быть, ну, славный из католических святых – это Франциск Ассизский. Уже там католики предоставляли свои храмы для молитв представителям других религий. В одном из храмов, чтобы дать совершить свои медитации, потому что молитв в буддизме нет, медитации. Сделали даже так. Покрыли престол полотном, и на нем буддисты поставили статую Будды и совершили перед этим престолом свои молебствия. Сейчас это уже никого не удивляет. Само собой разумеется, идея единого Бога во всех религиях, идея единой религии, в которой не будет, еще раз повторяю вам, слышите, никаких вероучительных положений, они не нужны. Суть религии вовсе не в вероучительных положениях. Что вы своим Иисусом Христом тут все? Что вы там, Троица? Ну, нравится вам, ну, пожалуйста. Но это не имеет никакого значения. Какое боговоплощение? А, ну, воплощались боги сколько угодно. Это, пожалуйста, верьте. Все христианские истины, поскольку они носят принципиально иной характер, отличный от всех предшествующих религий, вы слышите, так? Все они первым долгом должны будут отвергнуты и уже отвергаются. Но как? Не прямо, чтобы вам сказать, нет, мы отвергаем. То зачем? Это постепенный процесс, это же не имеет значения. И оставьте вы все на свете. Я же вам говорю, я с одним англиканином, епископом, пьем кофе, он меня убеждает, что Христос – это совершенный человек. Ну, конечно, не Бог. Это не Бог, это идеальный человек. И мы действительно в него верим, как идеал человечества. Ну, что и говорить. Вы же видите, что сейчас на Западе даже, кажется, незыблемые нравственные установки, библейские, подвергаются отрицанию, искажению. Причем очень какому? Недавно избранный генерал ордена иезуитов, выражая свою полную солидарность со взглядами папы Франциска, Франциска Иезуиджи, корреспондент ответил, как же, написано прямо, что брак честен, ложа не скверна, осуждаются эти извращения. На что генерал ордена ответил, ну, вы знаете же, да, конечно, это верно, но нужно подойти с рассуждением. Ведь тогда же не было записывающих устройств. И апостолы могли записать в контексте мысли той эпохи. Но времена же меняются. И поэтому мы должны с рассуждением относиться, а не так просто формально повторять. Не было, оказывается, никаких технических устройств для записи речей Иисуса Христа. Ура! Ну, молодец! Ну, хорош! Настоящий иезуит! Тут уж ничего не скажешь. А Папа Римский до чего договорился? В одной из проповедей сейчас, вот, буквально недавно, обращаясь к словам апостола Павла, я вам говорил об этом же, по-моему, да, что Христос стал за нас грехом, а грех – это что такое? Это бесовщина, это дьявол. И он стал за нас кем? И прямо назвал дьяволом. Не стесняясь, тут, кажется, язык не повернется, не стесняясь, но зато посмотрите, какой эффект, все, о, вот это папа! Да, это знамя современной эпохи. Вообще, я вам скажу, тут иезуитизм доведен уже до последней степени, умывает ноги и целует публично перед всеми телекамерами мира гомосексуалистам и прочим. Вы смотрите, до чего же я хорош? Слышите? Я думал, что я лучший в мире, а теперь папа римский, оказывается, лучше меня стал. Ужасно, непереносимо просто. Что делается? Что там это в Евангелии Христос осуждает фарисеев? Что они все это, пока на показуху такое. Вот такого даже и те еще фарисеи не мечтали. Перед всем миром показать свои добродетели. Ну, знаете ли, это мечта. Так вот, сейчас идея единой религии, создание единой религии. Отец Серафим Роуз писал об этом, православие и единая религия будущего, в своей книжке. Это религия, в которой не будет никакого вероучения, в которой будет только, знаете, искание экстаза, искание внутреннего комфорта и больше ничего. А о том, кто такой Бог, и вообще, есть ли он тот, о ком мы говорим, это просто не имеет значения. Просто не имеет никакого значения. Вот так эта точка зрения. Теософская точка зрения. Она уничтожает христианство полностью. Полностью. Первое и главное, что там. Христа не будет. Какого? Иисуса из Назарета. Христос-то будет. Помазанник-то будет. Только кто? Но не Иисус из Назарета, а другой, который придет в свое имя. Эта точка зрения, я вам скажу, друзья мои, я уже сказал, что она не новая. Вот. Все это уже, кажется, должно быть пройдено с точки зрения науки. Но сейчас это все поднимается, что называется, на всеобщее обозрение и принятие как действительно настоящая истина. Ведь если все религии одинаковы, представляете, какие мы братья, все друг с другом. Вы смотрите, на чем играют. Забыли христианство, говорит, да, нужно относиться ко всем с любовью. Правильно. Но какое общение света со тьмой и Христа с Велиаром? Одно дело относиться дружественно ко всякому человеку, независимо от его веры. Другое дело принять ложь за истину. Ибо невозможно спасение там, где нет истины. Теософская точка зрения, которую особенно развивал Блаватской, знаете, Еленой Блаватской, и дальше теософами, она полностью показала, что она носит чисто антихристианский характер. Теперь за это взялся Ватикан. Ну хорошо, друзья мои, вот эти две точки зрения, которые в прошлый раз я вам не успел назвать, поскольку перешел к самой главной, которую я назвал сотериологической, от сотерио – спасение, то есть и которую мы с вами рассматривали и пришли к соответствующим выводам, повторенным сегодня всем вам. Если у вас есть какие вопросы сейчас по этой теме, вот, то, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, каким образом мы опровергаем теософскую точку зрения?
Каким образом? Первое и главное, что если Христос не истина, что если его жертва не имеет никакого значения, то в таком случае христианство лишается самой своей сути, своего ядра. И таким образом проповедь христианства о спасении, которое указывает, каким человеку нужно быть, чтобы спастись, то есть самый путь спасения, таким образом вычеркивается из сознания человечества.